опять всех наверх.
Вам красно провозглашают следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В рамках международных рождественских чтений в направлении «Церковь и молодежь» на Куртистском подворье состоялась коллегия руководителей отрядов БПС. В рамках встречи обсуждались актуальные вопросы работы, место братства среди других детских организаций, курсовая подготовка руководителей, анализ патрульной работы, а также специфика ведения работы с младшими следопытами. Особое внимание было уделено деятельности братства на территории Республики Крым. Подробнее об участии руководителей БПС в форуме после новостей.
На базе образовательного пространства «Точка роста» школы номер 75 прошел традиционный шахматный турнир среди юноармейцев Лесного. Мероприятие приурочено к 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда. По результатам турнира победителем признан морской отряд в честь казачьего атамана Семена Дежнева. Второе место у военно-спортивного объединения «Система». Бронзу завоевал военно-патриотический клуб «Грифон».
В отряде «Преображенский» прошло занятие по швейному мастерству. Следопыты практиковались в пришивании пуговиц различного типа, а также в умении заштопать разрыв ткани, например, палатки. Необходимо отметить большой интерес и усердие ребят в достижении результата в своей работе.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Главное событие прошедшей недели – рождественские чтения в Москве.
В них приняли активное участие наши руководители.
О рождественских чтениях начальник штаба БПС России Всеволод Кривцов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Рад поделиться новостями после 32-х рождественских чтений и нашей большой работы, проделанной в рамках молодежной секции «Молодежь и церковь». Ну, у нас получилось, что сразу две секции в один день, сразу после утренней службы на Крутицком подворье, который возглавил владыка Истринский Серафим, руководитель молодежного отдела и председатель братства православных следопытов, мы собрались в актовом зале Крутицкого подворья и прозаслушали доклады руководителей региональных и инструкторов о работе братства православных следопытов. Здесь были доклады о курсовой подготовке руководителя штаба БПС России Кима Валерия, мой доклад о нашей самоидентификации братства православных следопытов, доклады Анны Курлюты из Кемеровского отделения, которая говорила о методах работы с дозорными, доклад Ивана Еремина о том, что мы начинаем работать в полиграфической сфере, выпускать наши методики, методички, плакаты, которые помогают ребятам узнавать то, что нам нужно и для наших разрядов, и как православным христианам нужно знать. И, конечно, замечательный был доклад у Андрея Полющука из Крыма, руководителя, который рассказал о том, как ему удалось за год, с момента, как узнали об БПС, стать большой дружиной, которая сегодня состоит из 15 отрядов, и в ней числится больше 230 человек. После секции братства православных следопытов на Крутицах мы все переехали в Общественную палату Российской Федерации, где состоялись круглые столы по работе с молодежью, о тех инновациях, о тех проблемах, которые сегодня существуют. Ну и братство православных следопытов, там, конечно, тоже наш доклад очень был ярким, очень хорошо себя представило. Доклад был от нашего духовника регионального екатеринбургского отделения Иерея Алексея Занозина, такой яркий, впечатляющий, отвечающий на многие вопросы, которые там ставились. То есть та проблематика, которую там обсуждали, как работать с молодежью, что начинать нужно с молодежью, работать с подросткового возраста, и что вообще подростковый возраст сейчас это где-то лет до 20. Поэтому, конечно, мы ответили не только на многие вопросы, но и впечатлив, получили обратную положительную связь к нам, присоединились новые регионы, которые ждут нас в гости в ближайшее время, где мы должны будем представить нашу деятельность, помочь организовать отряды, будем распределять нашу работу, то есть это не будет только на плечах Совета или штаба БПС России. Я думаю, что мы поручим ближайшим отделениям эту работу провести. В общем, все очень положительно и хорошо, и вообще динамика развития нашей организации высокая, об этом даже говорит рост численности, мы уже перешагнули цифру в 2000, так уверенно в несколько сотен, и продолжаем расти и качественно, и количественно. И самое главное, что мы сегодня начинаем говорить о самом важном, о нашем самоопределении, что прежде всего для нас, конечно, важно воспитывать православных христиан. Ну и я надеюсь, что в ближайшее время появятся еще и методические материалы яркие, которые мы сможем распространять. Всем большое спасибо. Храни вас Господь.
Вот фрагмент выступления духовника дружины Ирея Алексея Занозина.
За более чем 20-летний опыт работы преподавания в воскресной школе с уверенностью можно сказать, что увеличивается поток следопытов, приведенных в организацию не родителями, а друзьями. Иногда приходят в организацию не только некрещенные, но и неверующие. Вот эта девочка к нам пришла, по школам прошли, рассказали, сколько можно я к вам буду ходить? Да я в Бога не верю. Я говорю, можно. Она сейчас с таким интересом уже смотрит, она уже задумывается о том, чтобы креститься. То есть здесь в их сознании сломались стереотипы, что церковь – это не система запретов и ограничений. Это не смотри, то нельзя, то не делай, тут постись, тут молись. Они думают, что церковь – это не для молодых, а тут друга не видят молодежь. Это говорит о том, что привлекательная форма деятельности морского дела, путешествий. Я сам, например, являюсь шкипером. Вот я, вот Анна Евгеньевна наша, тоже из очень воскресной школы. Мы шкипера, мы их обучаем морскому делу. Некоторые приходят, чтобы научиться ходить на яхту. А там встречают креста. Вы представьте себе, ты не можешь выйти на яхте, не помолясь. Ты можешь прокинуться, страшно, особенно что. Там даже самый неверующий молится вообще. Это походы, путешествия, добровольчество. Они очень востребованы в подрастающем поколении. Образцы православных следопытов, ребятам постепенно открывается лучезарный свет православия.
А это комментарий батюшки по итогам чтения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Впервые, наверное, «Братство православных следопытов» звучало на международных рождественских чтениях в Москве как действительно рабочий инструмент молодежной миссии Русской Православной Церкви. Впервые было и руководителями молодежного отдела, и самими инструкторами БПС было замечено и очень четко, осознанно, наверное, что «Братство православных следопытов» – это часть Церкви. Она внутри Церкви, а не в нее. Не за ее пределами, не рядом, не просто организация, которая там сочувствует церкви и так далее. Братство православных следопытов – это часть Русской Православной Церкви, это ее структура, подразделение. И вот этим духом были пропитаны все секции на нынешних прошедших международных рождественских чтениях. Если поговорить о том, что я везу домой из Москвы с этих чтений, во-первых, огромное тепло общения с инструкторами, которые за несколько лет совместной работы стали хорошими, добрыми друзьями, соработниками. Я везу это тепло братской любви, уверенности в том, что следующие трудности, которые нам еще предстоят преодолеть, следующие вершины, с Божьей помощью мы сможем это все сделать, потому что Божью помощь мы это увидели, насколько Господь нам помогает. Казалось бы, такие неразрешимые задачи просто разрешаются даже не по воле человеческой, а по воле Божьей. И еще хотел бы заметить, я домой везу огромную радость и уверенность в том, что наша дружба между братской нашей организацией, скаутской организацией российских юных разведчиков, ВПС, только укрепляется. И везу домой уверенность в этой дружбе с огромной радостью в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. И, конечно, я очень рад, что наши инструктора из Лесного тоже впервые побывали на рождественских чтениях, что они получили огромный опыт. Но мы все должны постоянно учиться и применять этот опыт в нашей дальнейшей жизни, воспитании юных христиан.
Спасибо участникам чтения за оперативный комментарий.
Да, сейчас комментарий можно передать из любой точки планеты практически мгновенно.
Но шли мы к этому постепенно, и долгое время средством связи оставалась почта.
Об этом сегодня наш исторический момент.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. 29 января 1833 году, 191 год назад, организована первая в России городская почтовая сеть. Местом, где впервые в России появилась городская почта, был Санкт-Петербург. Организована она была следующим образом. город разделили на почтовые округа. Всего их было 17. Работали 45 пунктов, где принимали почту. Обычные лавки работали до позднего вечера и отлично подходили для сбора корреспонденции, которую по два почтальона на каждый округ 3 раза в день относили на почтамт. В 1848 году отказались от услуг лавочников, развесив по городу почтовые ящики. На почтамте письма сортировались, ставился штемпель, и письмоносцы разносили их по адресам. Штемпельные куверты для оплаты почтовых расходов в Санкт-Петербурге появились с 1845 года. В январе 1858 года в обращении появились почтовые марки вместо штемпельных кувертов. Сегодня в России сеть федеральной почтовой связи охватывает своими услугами 99% территории страны. Интересно, куда делся еще 1%? Российские почтовые служащие отмечают свой профессиональный праздник День Российской Почты в июле. Но 29 января в России появилась первая городская почтовая сеть. И с вами была рубрика «Исторический момент» и я, и ее ведущий Михаил Мамонов. Всем пока!
Спасибо, Миша. Конечно, позже почтовая сеть появилась по всей стране.
А страна у нас огромная. Мы даже не знаем всех названий наших городов. Сегодня рубрику «Познай мир» записывали все вместе.
Да, нашему редактору подарили большую настенную карту мира в виде деревянных пазлов. И мы все редакции ее дружно собирали. Намучились.
Некоторые страны помещались в одной детали, а Россия состоит из 8 частей.
Вот так мы познавали мир.
Познаем мир.
Невероятно, Алжир – это столица Алжира.
Ватикан, кстати, там тоже. Там...
Подождите, я сломала Аргентину.
Это переводится как огненная земля.
На Южной Америке находится.
В Южной Америке?
В Южной Америке, думаю. Да, я просто смотрел ролик, там всякие, типа, Колумбия, Венесуэла, Чили, Аргентина. Похожее название.
Улан-Удэ. Чита. Ой, да, Чита около этого, около Байкала. Паша, не сдвигай мир. Ты мир на меня сдвигаешь.
Я здесь ведущий, я управляю реальностью.
Ирландия! Китай – это КНР, а Северная Корея – КНДР. Какая разница?
КНР – это народная республика, а КНДР – она еще демократическая, понимаешь?
Еще одна Италия?
Где?
Видишь стопа? Подождите, Иран сверху, Ирак снизу, да?
Ну, не знаю.
Если ты по алфавиту, то нет, наоборот.
Что это? Остров Борнео.
Нео.
Это Китай. А около Китая еще Монголия или Россия, или Россия с Монголией.
Но ну, Монголия близко к России.
Да,
у меня там отец служит.
В Монголии? Серьезно?
Да.
То есть у нас призывники служат во благо России, но в Монголии?
Ну, вообще-то он в СССР служил. Тем более у нас границы с Монголией, я думаю, там даже сейчас служат на границе с Монголией, а не в Монголии.
Да, на границе всегда служат. Пограничникам быть кайф.
Да, думаешь?
Мне теперь говорят просто слово. У меня вспоминается, вначале было слово.
Да.
Почему слово было у Бога? Почему? Почему у Бога? Почему у Бога теперь считается как плохое?
У Бога, в смысле, у Бога.
Оно было у Бога, но почему сейчас, когда говорят «ты убогий», это оскорбление? Там, получается, Москва.
Я вот интересуюсь, где Магадан. Магадан. Ту-ра-ра-ра. В столице Бразилии, Бразилия.
Ой, Петербург ниже Мурманска. Чита. Хабаровск. Да тут Россия, я не знаю, это весь пазл.
Ну а ты что?
Попробуйте хотела? Собрать Россию.
Россию разделили даже не по областям, а по городам. Тут вот такие мельчайшие детали. Если верить вот этой карте, Россия реально очень мелко порублена.
О, Сургут, это север. Это все, что я знаю о Сургуте.
Ориентируйтесь по карте.
Мне нужен Норильск. Франция, Германия. Ой, я видела где-то Польшу. О, ЕКБ. А теперь я потеряла Финляндию.
А где это? Фоссент.
Порт Сен-Ден-Жол.
Да.
Вот он. Стокгольм, это у нас что, Швеция?
Стокгольмский синдром.
Это у нас Швеция. Оттуда у нас знаменитая писательница. Как ее звали?
Новый Уренгой.
Аляска.
Сыктывкар.
Сыктывкар.
Перм.
Перм.
Около нас, говоришь?
Да. Перм недалеко от нас.
А что там ниже Форт Сент?
Канады. Там дальше идет США.
США.
А я еще видела где-то Ирак.
Ирак?
Да, Иран сверху, Ирак снизу.
Ну да.
Афганистан мне нужен.
Афганистан?
Да, Афганистан.
Сейчас найдем.
А что там рядом с Канадой?
Аляска. Аляска слева, а Америка снизу. Мне интересно, где здесь Япония.
Там 4 острова, кстати. Не один.
Бразилия, нашел. Вот Аргентина. Вот Перу. Боливия. Мне осталось только Боливию найти. Вот, можно сказать, что Южная Америка собрана.
Вот, Саудовская Аравия, Сирия, и здесь должен быть Египет. Нигер еще тут какой-то. Папуа-Новая Гвинея.
Оява.
Новая Зеландия, я забыла.
Калининград.
Не существует острова Калининград.
Еще Великобритания и Лондон.
Калининград это анклав, вот Лондон, поэтому я здесь сделаю.
Так, давай там вот острова расставишь, я здесь потом острова расставлю. Много знаю приметов интересных, и, конечно, очень готова я. Но из всех говорю об этом честно, интереснее география. Я знаю пестрый атлас, яркий глобус и кучу. Я в школе не напрасно географию учу. Проплыву все океаны, планету посмотрю. Вот за это я, ребята, географию люблю. Словно рыба я в атласе купаюсь, с головой окунуться не боюсь. То вдруг за параллелью затеряюсь, а то вдруг за экватор зацеплюсь. Я скрою пёстрый атлас, яркий глобус раскручу. Я в школе не напрасно географию учу. Проплыву все океаны, всю планету посмотрю. Вот за это я, ребята, географию люблю.
Итак, карта была собрана, новые знания получены.
И прочно сели в голове.
Вообще, познавать мир можно очень разнообразно. Помнишь, ты две передачи подряд рассказывала о грибах? Трутовике и чайе.
Да, я и сама много о них узнала. О чем сегодняшние вкусные истории?
О грибах.
Вкусные истории.
Это лето было щедрым на грибы. Уральцы не только полакомились свежеприготовленными грибочками, но и засушили их впрок. И это замечательно, потому что свежие грибы – тяжелая пища. Полезных веществ усваивается меньше. Для организма проще усвоить сушеные грибы. В сушеных грибах усваивается на 18% больше полезных веществ. А еще хитин в сушеных грибах переваривается дольше. Теперь у него есть время, чтобы впитать шлаки, токсины, тяжелые металлы и затем вывести их из организма. Многие уверены, что после сушки грибы становятся вкуснее. К этой категории относятся не все виды, а только те, у которых твердая шляпка и большое количество мякоти. Например, белый гриб, подберезовик, шиитаки. Кроме того, сушеные грибы дольше хранятся. Срок хранения у свежих грибов в среднем 3 дня, а у сухих до 1,5-2 лет. Немного о правилах и способах хранения. Сухие грибы помещают в тряпичный мешок или бумажный пакет и держат в сухом прохладном месте. В таких условиях они долго не теряют качества и не прогоркают. Не следует держать близко продукты с резким запахом. Если грибы отсыреют, их перебирают и подсушивают. Удобно хранить сушеные грибы, перемолотые в кофемолке. Их раскладывают в банки, уплотняют, банки закрывают. Это удобно во всех отношениях. Например, для того, чтобы сварить суп, не надо замачивать грибы заранее. Нужно просто зачерпнуть ложкой и положить в кастрюлю. Или добавить в другое блюдо для улучшения вкуса. Это отличная натуральная приправа. В эфире была передача дружины «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «УРФО БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести салют флагу!